Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать второе послание апостола Павла к Коринфянам. Сегодня обращаемся к пятой главе этого послания, самое начало главы. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Этот отрывок не случайно читается иногда в некоторые дни. Его положено читать при поминовении усопших, при сопровождении умершего человека, последовании отпевания или панихиды. Потому что здесь, хотя и много разных смыслов и значений, но главное остается очень понятным и воспринимается каждым, что речь идет о том, что человеку однажды надлежит выйти из тела и водвориться у Бога. Водвориться в Царстве Божьем, выйти из этой хижины, потому что тело, по мысли апостола Павла, есть глиняный сосуд, нечто очень хрупкое. Не случайно здесь переводчики передали эту хрупкость словом «хижина», не дом, хижина, некое временное, очень непрочное сооружение. Вроде как и не шалаш, хижина. Человек живет в этом постоянно, но это очень все непрочное, очень все хрупкое, очень все тленное, потому что человек временно здесь. Он устремляется к тому, чтобы водвориться у Бога, именно водвориться, то есть со двора своего дома перейти во двор Господень. Вот этими емкими очень словами, которые переводчики пытаются выдержать многозначность греческого текста, и передается, что человек не строит здесь себе и не должен иметь здесь нечто очень долговременного, что то, что у него здесь есть, это тело, оно и должно быть хрупким, оно и должно быть тленным, потому что все здешнее не настоящее, все здешнее временно, все здешнее навсегда. И из дворов, из пределов этого мира человек думает переселиться в пределы Царства Божьего. И потому, конечно, он вздыхает и от того, что здесь все суетное и временное, от того, что здесь все тягостно, от того, что здесь хрупко, от того, что эта хижина, в которой мы все обречены, действительно постоянно нуждается в том, чтобы ее ремонтировали, чтобы постоянно ее поправляли, потому что здоровья постоянно не хватает, сил на то, чтобы осуществить даже то, что необходимо нам осуществить, не говоря уж о намерениях и делах, которые превышают меры и силы человека. Но даже обычные, необходимые дела – нам, находясь в этом теле, совершить очень трудно, и постоянно нужна телесная подпитка и в виде пищи, и в виде одежды, и в виде лекарств, разных вспомогательных препаратов. И все, чем дальше, тем больше человек ощущает свою немощь и, конечно, вздыхает И чем дальше, опять-таки, тем больше человек вздыхает, сознавая и хрупкость, и тяжесть этого тела. И внешне может показаться, что апостол Павел едва ли не повторяет мысль античной философии, мысль об ее отношении к телу, как пишет, скажем, Платон о том, что это есть некая тюрьма, темница, в которой заключен бессмертный человеческий дух. Но для апостола Павла это не темница, это не тюрьма с ее несокрушимыми бастионами, это именно хижина, нечто временное и хрупкое, но необходимое. Вот это принципиальное отличие, и больше есть отличие, когда апостол Павел говорит о воскресении, но в данном контексте принципиальное указание апостола Павла на то, что все, что может сделать человек, все, что вообще ему доступно сделать, он может сделать именно в этой хижине, именно в этом теле, добро ли, зло ли. И возможность водвориться у Бога напрямую зависит именно с тем, что сделает человек здесь, что он здесь, в этой хижине, находясь, сможет совершить именно посредством этого тела, хрупкого, немощного, больного, постоянно нуждающего в том, чтобы его питать и согревать теле, но именно то, что он в нем сделает и определяет его будущность, его возможность и способность вотвориться в небесные обители. И именно с этой точки зрения понятны слова, которые в этом отрывке звучат как-то прикровенно, не выпячиваются у апостола Павла, что мы, находясь в этой хижине, вздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Ибо на это самое создал нас Бог и дал нам залог Духа. Он как бы поддерживает мысль, даже, ну и вообще общечеловеческую мысль, и мысль античной философии, что мы действительно вздыхаем, ну как можно не вздыхать, находясь нашему человеческому духу в этой хрупкой, в этой временной, в этой тленной хижине. Естественно все. Но он говорит, что мы вздыхаем под бременем именно потому, что не хотим облечься в это самое нерукотворенное жилище от Бога, которое нам уже дано, и на это, собственно, и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. То есть возможность водвориться в вечное селение наступает не только после смерти человека, она дается уже здесь, потому что Духом Святым, данным человеку, человек может облечься в нетление, может облечься в воскресение, может быть уже здесь быть причастным воскресению, может уже здесь предощущать, как будто он живет в жилищах Бога, уже здесь может приобщиться той радости, тому восхищению и той сладостной пище, которая питает Господь всех пришедших на двор Его. Вот это тоже принципиальное отличие всей общечеловеческой, нехристианской мысли. То, что человек тленен и смертен, а создан для вечного и будущего, это понимают почти все народы, все культуры, все цивилизации, все мыслители. О том, что тело это очень немощно и ограничено, и явно не соответствует тому могущественному и вольному, бессмертному духу, который у него заключен, это тоже понимают все. Но апостол Павел говорит, что на самом деле в этом пытка только до тех пор, пока человек не получит Дух Святый. Как только он получит во Христе Дух Святый, ибо Христос – это ведь и тело тоже, это личность, имеющая человеческое тело, и Духом Святым мы соединяемся со Христом, и если совлекаемся вот этой хижине, если избавляемся от того, что питает и определяет бытие этой хижине, и уподобляемся Христу, то есть живем так, как действительно мы предназначены для вечной жизни, то есть совлекаясь запросов ветхого человека, страстей и похотей ветхого человека, и облекаемся в желание и стремление нового человека, который во Христе, то мы перестаем ощущать дебелость этой плоти, тяжесть этой плоти. Мы уже не должники плоти. И даже если и умрет это тело, то все равно для христианина смерти нет. И это дальше продолжает мысль апостол Павел, говоря, что фактически, хотя тело и смертно, но смерть тела христианину не страшна. Потому что смерть тела не приводит к смерти как некой реальности бытия, как некой онтологической реальности, как факту. Вот для христианского сознания не современного, а христианского сознания первенствующей церкви характерно вот это мироощущение, что умирание тела они не воспринимали как смерть, они воспринимали как освобождение, как некое вот раскрытие цветка, когда он раскрывается, вот вроде сжатый такой бутон, вдруг раскрылся, шелуха отпала и явился цветок. Как семечко, которое избавляется от шелухи и пошел росток. Вот они, смерть-то тело, не считали смертью как таковой. Они воспринимали это как рождение в жизнь, и поэтому смерти не боялись, телесной смерти. Они знали, что есть смерть иная, смерть как реальность, которая поглощает, пожирает, сжирает всего человека целиком, может так пожрать, и от этой смерти пришел избавить нас Господь и избавляет всех верующих в Него. Но при таком понимании вот эта телесная наша оболочка, это наша хижина, в которой мы обличены, она еще при жизни перестает над нами давлить, перестает тяготеть над нами своей смертностью. Мы само тело начинаем воспринимать во Христе как, с одной стороны, нечто такое, что приобщает нас к Христу, потому что причащаемся-то мы телесным образом, нечто такое, что помогает нам соединиться со Христом, потому что добрые дела мы можем творить только с участием этого тела. И поэтому христианин, ну, по крайней мере, достигший более или менее высокой степени совершенства, он не ощущал тяжести тела и не воспринимал телесное умирание как смерть. Для него это было как некая дверь, открывавшая для него восхождение к Богу. Вот так пытается передать это апостол Павел в этой же пятой главе. «Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». То есть получается, что вот это жизнь для себя, самому по себе, сам вот такой модус направления человеческой воли, такое устроение жизни и приводит к тому, что человек мучается. Он живет для себя, а насладиться этой жизнью вполне не может именно потому, что тело немощно, ограничено, конечно, смертно, и он не может удержаться в этом мире навсегда. И это даже если он молод, отравляет его жизнь и болезнями, и страданиями, и страстями, и скорбями, и в конце концов страхом от того, что в любой момент он может уйти. А мысль о том, что мы живем не для себя, а для Бога, она делает тяжесть этого тела, вот такое изменение вектора, не для себя, а для Бога, приводит к тому, что нам уже не мучительно ни сознание тленности этого тела, ни сознание конечности этого временного бытия, потому что мы понимаем всю убогость, несовершенство, тленность и недостоинство в смысле то, что это бытие нас недостойно, и всецело устремляясь к Богу, для нас смерть является отрадой, потому что она соединяет нас с возлюбившим нас Богом и возлюбленным нами Богом. Это же даже по естеству, обычно рассуждая, все люди обречены так и так умирать. Ну, бойся ты смерти, не бойся ты смерти, бегай ты от нее или приближай ее к себе. Это же ничего не изменит, все равно смерть придет, и никого бессмертного не было и нет. Это естественно, это любой понимает. Также естественно любой понимает, что все, ну, по крайней мере, человек, хоть сколько-нибудь размышляющий, а то и знающий Священное Писание, понимает, что все обречены идти во тьму. Ибо если человек не возлюбил Бога, то значит он идет во тьму. Это очевидно. Такой удел человека, живущего вне Бога, потому что вне Бога все есть тьма. И если человек не прилепился к Богу, не стремится к Богу как к свету, то он погружается во тьму. И мы видели из Священного Писания, что все люди Ветхого Завета, даже самые праведные из них, такие как Иов, очень четко сознавали, что они обречены идти во тьму, мрачные в места, в мрачные преисподней земли, где нет Бога. И все люди, кроме этого, обречены умереть, потому что Христос лучший человек, лучший из людей, и Бог этого мира умер. То есть смерть есть неизбежная данность человеку, и смерть тела, и смерть как реальность бытия, как вот не просто некая надуманная реальность бытия, как реальность всякого конкретного человеческого бытия. Любой человек рано или поздно с ней личным опытом встречается. Это не некий, допустим, скажем, как война или голод. Более или менее эти состояния человека на войне, человека голодающего, так или иначе, пусть даже в маленькой степени, может переживать каждый человек, хотя бы условно, мысленно. Вот. Но это действительно все-таки неким образом надумано. Человек, который думает о войне, переживает войну или в течение суток ничего не ел, он имеет слабое представление, почти ничтожное о том, что такое настоящая война и что такое настоящий голод. Но любому человеку рано или поздно придется встретиться с реальностью смерти, именно как реальностью своего собственного личного бытия. И пережить этот момент все равно придется, от этого никуда не скрыться, это неизбежно, это некая человеческая обреченность. Но христианин может добровольно, с верой и любовью принять эту данность, зная, что если Христос умер, так чего же тогда еще искать и желать, лучше я умру с ним, потому что все равно умереть придется». Либо самом по себе, либо можно умереть со Христом, поверив, умереть с Ним и принять тот образ жизни, тот закон жизни, который дает мне Христос. Приняв этот закон, я буду томиться в этой жизни. Мне будет мучительно, может быть, одиноко в этой жизни. Я, может, не встречу понимания, может, не встречу участия, не смогу радоваться всему тому, чему радуются люди этой жизни. Жизнь в этом мире будет для меня страданием, но это же естественно. Я же согласился умереть со Христом, и поэтому и умираю для этой жизни. Но именно насколько решительный я на это соглашаюсь, настолько ощутимее, очевиднее для меня становится радости горнего мира, переживания грядущего царства, те иные радости, восхищение, та иная сладость, те иные утешения, которые даются, вот уже могу я получить, но принадлежащие Царству Божьему, потому что во Христе Царство Божье уже наступило, и я могу прикоснуться к тайне будущего века. То есть, если я решаюсь умереть ради Христа, собственно, таким актом и является крещение, то для меня открывается дверь новой вечной жизни. Правда, специфика такова, что я еще не ухожу туда. Я остаюсь здесь, я томлюсь, я стремлюсь туда, все мои помыслы устремляются туда, но все в этой жизни для меня становится нерадостным, мучительным, болезненным. И только радости горнего мира, утешения благодати Святаго Духа по-настоящему поддерживает мое существование. Можно сказать, что все в этом мире поглощено смертью, тьмой смерти. И только через смерть во Христе открывается жизнь света. И, конечно, люди, которые не знают Христа и знать не хотят, они думают, что и здесь же есть радости, и здесь есть восхищение, и здесь есть удовольствие, и здесь достаточно света и любви, и всего прочего, как им кажется, хорошего и светлого. Но это только потому, что они не прикасались ко Христу. Они возлюбили тьму, и им кажется, что то, что они любят, светлое, потому что на самом-то деле тьму любить нельзя. Можно убедить, поверить, что эта тьма есть свет, и возлюбить эту тьму как свет, убедив себя, что действительно это все хорошо. Но когда человек прикасается к Богу, когда действительно он причащается каким-то образом свету Божьему, тому свету, про который сказано в Евангелии «Я есть свет истинный», к истинному свету прикасаясь человек, он понимает, что место, в котором он живет, есть тьма. Между прочим, этот образ обращения от тьмы к свету, он в совершенстве только исполняется в церкви и во Христе. А вообще-то это известно из многих разных, не только религиозных, но даже вовсе не религиозных практик. Ну, скажем, люди, знающие школьную программу советской школы, читали, наверное, роман «Что делать?», и там тоже вот этот образ передан, что человек находится, так называемый сон Веры Павловны, когда человек находится во тьме, думая, что здесь все хорошо и все замечательно, тех пор, пока не открывается ему некое окно, его не выводит свет, и он понимает, что во свете-то все другое, а то, где он был и жил, как все, на самом-то деле было тьмой. Вот такое перерождение человеческого сознания известно даже и не в религиозных практиках, а просто в каких-нибудь мировоззренческих позициях, когда человек вдруг изменяет свое сознание, то, что раньше любил и чему он верил, ему начинает казаться ложью, а открываются новые перспективы, новые горизонты. Это вообще свойство человеческого сознания. Но только во Христе обращение к Богу и прикосновение к свету является не деятельностью человеческого сознания, а деятельностью благодати Божьей. Только она действительно всерьез и глубоко показывает, что даже то, что в этом мире считается светлым и настоящим, на самом деле является ненастоящим и тьмой. И изменение человека, входящего во свет, она в первую очередь проявляется в том, что человек действительно становится светом. И светлость его, то, что он действительно стал светом, проявляется в том, что человек, ненавидя все, что есть в мире, тем не менее имеет высшую, доступную человеком в этом мире, степень любви к тем, кто в этом мире живет. Вот это признак тех, кто действительно стал светом. Чем больше в них света, тем больше в них отторжение от этого мира и ненависть ко всему злу, ко всей неправде и лжи, которая в мире есть. И чем больше в них света, тем больше в них любовь к тем, кто среди этого зла живет, кто это зло творит, кто эту ложь делает, кто этой ложью питается, ложью живет. Тем больше любовь. Вот это некий критерий, что действительно не просто сознание поменялось, а человек прикоснулся к божественному свету. И дальше, заканчивая пятую главу, апостол Павел пишет о Христе. Вот следующее, начиная с 18 стиха. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою, и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Очень важные слова, и всем, кто смущается по поводу загробной участи человека, о том, как это будут мучиться грешники, и почему, и за что они будут мучиться, очень важно вчитаться в эти слова. Бог не вменяет, еще раз написано, Бог не вменяет человека преступление его. Никому не вменяет никаких грехов, он всех простил на кресте. Но неверующий во Христа осуждает себя сам, ибо он не принимает того мира, который дал ему Бог. Он не принимает руку, которую простирает ему Бог. Он не принимает этого примирения, оставляет сам себя во вражде с Богом. Он отказывается от предлагаемого ему Богом примирения. И не то, что за вот именно за это его Бог наказывает. Нет, Бог его вообще не наказывает. Он говорит, давай мириться, я больше на тебя не сержусь. А человек говорит, а я не хочу с тобой мириться. И остается в вражде с Богом. Он просто не входит в мир с Богом и остается во тьме собственной самодостаточности. Но внутри-то человека ничего нет. Внутри-то человека жизни нет, ни источников бытия и радости нет у этого человека. Все, что на самом деле и сейчас окружает самого грешного человека, все ж дано ему Богом. И отказываясь принимать руку дающего, отвергая руку милующую, отвергая руку благодетель, человек просто остается ни с чем. Он остается в некой внешней тьме самого себя. Он не хочет принимать примирение. И с ним больше ничего нельзя сделать. Его никто не наказывает. Он сам себя наказал так, что хуже не придумаешь. Он отверг мир, даваемый ему Богом. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех, Господь.